Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас в студии канала «Страна и мир». Сегодня пятница. Как обычно, мы подводим итоги уходящей недели вместе с политологом, директором проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день.
Перед тем, как начинать, давайте уже традиционно я напомню нашим зрителям, что нас можно поддерживать лайками, комментариями и даже немножко финансово. Всю необходимую информацию вы найдете в описании к этому видео. Спасибо вам большое за то, что вы уже делаете. Ваша поддержка действительно для нас очень важна. Кирилл, что ж, давайте начинать. Начнем с плана победы. На этой неделе Зеленский представил его в Раде. Обнародовали были практически все пункты, кроме особенно секретных. И мы начали следить за публичной уже теперь реакцией западных лидеров этих стран. Скажем честно, реакция достаточно фрустрирует. Стало понятно, что план не поддержан приблизительно ни по одному из своих пунктов, ни в одной его части. Какое у вас настроение, как вы видите эту ситуацию?
Настроение у меня нормальное. Мне кажется, что в плане... Вообще, как бы сейчас в публичном пространстве, в медиах существует два дискурса относительно того, как развиваются события в войне в настоящий момент. Один из них, я издалека немножко начну. Один из них был представлен, вот это примерно он соответствует тому, что... Точнее, как бы один из них, весьма влиятельный, состоит в том, что как украинская армия на пределе и украинское общество на пределе, что они очень истощены, что желание воевать снижается, что фронт может рухнуть. Эти в основном такой дискурс основан на каких-то наблюдениях тех, кто бывает на фронте, бывает в Украине, и каких-то разговорах, ощущениях. Второй нарратив, он примерно состоит в том, о чем мы говорили в прошлый раз, что по факту, если ничего не произойдет за ближайшие там недели, кампания этого года, которая вела военное наступление России, оказалась довольно безуспешным. Она дала очень небольшой выигрыш в территории. И при этом на это было потрачено очень много сил, да еще прорыв в Курской области показал, что если Россия может сосредоточиться на одном наступлении, то она уже не может защищать в других местах как бы контрудары, защищаться от украинских контрударов. За эту неделю, кстати, эта точка зрения была горячо поддержана Игорем Гиркиным, который именно вот прямо по пунктам так все и написал вчера, по-моему, И в моем рассуждении на эту тему были еще тезисы. Важный тезис был, что, возможно, дальнейшее развитие дроновых армий приведет к тому, что численное преимущество войск российских, численное преимущество, которое, казалось бы, является естественным, неоспоримым преимуществом России, оно нивелировано. Оно может быть нивелировано за счет дроновых армий. И все. Это не так важно. То есть значимость человеческой живой силы, она падает. И в этом смысле, как бы, в этом смысле война превращается, если это так, то в будущем война может превратиться в соревнование вооружений и тактик, соревнование в дроновых армий. И в принципе, это может создать такую перспективу, в которой, ну, Россия никогда не может победить Украину. Даже при, вот, как бы, даже при, без всяких там специальных каких-то усилиях, в том смысле, что даже без войск НАТО, да, Украина может защитить себя. При том, что она является частью оборонной системы Запада. И здесь мы выходим, как бы мы возвращаемся к плану победы Зеленского и к некоторому ключевому вопросу, который в нем обозначен, и который мы уже несколько раз затрагивали в предыдущих передачах. Главное в плане Зеленского – это 4 буквы НАТО, вступление в НАТО. Мы уже говорили о том, что на самом деле вопрос мирных переговоров с Россией, Украины с Россией, упирается в одну единственную позицию. Гарантии будущей безопасности соблюдения этих договоров. И, ну, это как бы вопрос минимум, а вопрос максимум – это, впрочем, это может быть один и тот же вопрос, это еще стимул, который заставляет Путина пойти на эти переговоры и, ну, идти на этих переговорах на какие-то уступки, чтобы это был размен, а не то, как представляет себе это Путин, капитуляция. Собственно говоря, гарантии НАТО или гарантии какого-то западного альянса – это тот главный вопрос, который стоит в этой проблематике, и который как бы западные партнеры Украины по коалиции, они его обходят. Они как бы, сам вопрос ведь не в том, что вступление в НАТО или не вступление в НАТО, вопрос о гарантиях безопасности. Может кто-нибудь дать такие гарантии безопасности Украины? Тогда много о чем можно говорить. Если никто не может дать такие гарантии безопасности Украины, то не очень понятно, в чем будут состоять переговоры и в чем будет рычаг давления Украины на этих переговорах. И что принудит Путина к реалистичным переговорам, и зачем эти переговоры, если там через год окажется, что Россия их нарушит, ну, какие-то договоренности, и использует это время как передышку в подготовке к следующему наступлению. Вот, в этом смысле вот дело обстоит так, и здесь мяч на стороне Запада, и то, что Запад воспринимает план Зеленского со скепсисом, является, ну, некоторым лицемерием. Потому что, как бы, чтобы план Зеленского был состоятельным, нужно, чтобы Запад сказал, что он готов сделать. А спрашивать у Зеленского, в чем его план, не отвечая на этот вопрос, это лицемерие. Чистой воды лицемерие. Поэтому, как бы, вот вы сказали, скептические реакции западных политиков на план Зеленского мы скептически зачеркиваем и пишем лицемерные. Вот, это такая ситуация, но я хочу сказать вот еще о чем. Что здесь есть важный вопрос. Вот мы тоже тут в одном собрании довольно таких значительных людей, мы обсуждали это, и вот я сказал, не помню, говорил ли я это в прошлой передаче, но это как бы можно повторить и нужно повторить. Европе нужно осознать, мне кажется, что если она сейчас добьется какого-то соглашения по Украине, не дав Украине гарантии безопасности, при этом как-то вывернется, значит, оставит Украину здесь одну, то это будет решением краткосрочным, ненадежным решением вопроса не только для Украины, но и для Европы. Европейская безопасность будет, как бы, ее ахиллесовой пятой, ее центральной проблемой, будет проблема Украины в ближайшем будущем, пока она не будет решена. И в этом смысле это придется как-то сделать. Через 5 лет, может быть, раньше, может быть, позже, если сейчас Европа на это не решится, придется придумать систему безопасности Европы, которая будет включать в себя Украину. И это лучше осознать уже сегодня, потому что от Украины останется меньше, чем есть сегодня, если это решение будет принято позже. Вот, это то, что по плану Зеленского, вот примерно такой у меня комментарий, краткий.
Кирилл, у меня очень простой вопрос, тоже на краткий комментарий. А почему, собственно, есть у нас ответ, почему Европа никак на это не решится? Это боязнь эскалации или это, значит, работа со собственным электоратом? Что мешает?
Ну, да, это то, что, о чем мы говорили, уже тут уже говорили о том, что есть два взгляда на эту войну, как на некоторую в Европе. Экзистенциальную, которая является вызовом всей европейской безопасности, на которую необходимо ответить, иначе он сам не исчезнет. Или это региональный конфликт, Путин обиделся на украинцев за то, что они хотят вступить в НАТО. И это два разных видения, и Европа колеблется между ними, и согласие по поводу того, какое видение является стратегическим, и на основании какого надо строить, соответственно, европейскую стратегию в отношении Украины, этого согласия нет. И это имеет свои последствия. Вот в частности, как бы можно отсюда перепрыгнуть, хотя, может быть, у вас был другой план на такую тему, что последствием этого прямым является вообще падение как бы доверия к Европе в мире и уважения к Европе в мире, и в частности ослабление европейского влияния на пространстве бывшего СССР в тех странах, которые, значит, вот, ну, в странах постсоветского пространства. И парадокс заключается в том, что Европа, да, как бы не ее нерешительность, она ведет к тому, что вопрос европейской интеграции, он быстро девальвируется. Если еще как некоторое время назад европейская интеграция были таким институциональным якорем для определения курса ряда стран, в частности Украины, также Грузии и Молдовы, то сегодня это перестает быть таким. Мы видим, у нас в Молдове предстоят выборы в эти выходные, в Грузии в следующие выходные. И мы видим, что как бы, ну, особенно показательно Грузия, да, где вопрос безопасности и как бы договоренности с Россией, он оказывается более важным, чем европейская интеграция. Вот, с одной стороны, грузины боятся, им нужен такой лидер, который имеет какие-то контакты с Путиным и обеспечит не вторжение Путина в Грузию, да, и поэтому грузинская мечта развешивает там плакаты и снимает ролики, в которых фотографии разбомбленных украинских городов перемежаются с фотографиями грузинских спокойно живущих. Это значит, вот Путин на нас не нападает, и это нам дает грузинская мечта. А с другой стороны, возникает этот манок в виде якобы переговоров, возможных переговоров грузинской мечты Иванишвили с Путиным по поводу, значит, территорий, возвращения территорий грузинских. И эта повестка совершенно отодвигает, да, и дело не в том, что Грузия отказывается от демократии, Грузия отказывается от европейского выбора, просто это более насущная, актуальная повестка, в то время как повестка европейской интеграции — это такая какая-то абстракция, неизвестно, которая наступит. Это также очень характерно, очень заметно в динамике общественного мнения в Молдове. Если в Грузии более-менее понятно, что, скорее всего, доминирование грузинской мечты в грузинской политике продолжится, то в Молдове, скорее всего, действующий проевропейский президент, она сохранит свое место, но на следующий год будут парламентские выборы. И мы видим, что, в принципе, динамика не очень благоприятная, и парламентские выборы важнее будут, потому что как бы там президент имеет ограниченные достаточно полномочия, и без парламентской коалиции ему трудно держать некоторый курс. Это как и в Грузии. Обе страны эволюционировали в сторону такого от президентско-парламентской модели к парламентско-президентской, еще не вполне парламентской, но парламентско-президентской. Вот. И что мы видим? Один из таких мотивов, вот Санду говорит про европейскую интеграцию и обещает, что к 30-му году Молдова вступит в Евросоюз. Но этому верит все меньше и меньше молдаван. С другой стороны, есть какие-то, какой-то ряд насущных вопросов, которые как бы, ну, вот это, либо есть у тебя институциональная цель, тогда ты к ней идешь и, ну, решаешь все вопросы в, как бы в контексте стратегии быстрейшего достижения. Если эта цель все время отодвигается, то текущие вопросы и баланс сил, баланс аргументов в отношении к ним, он меняется, да, у тебя как бы этот какой-то журавль в небе европейской интеграции, в то время как есть актуальные проблемы. И мы видим, что... К сожалению, в этом контексте, как бы, как только этот институциональный якорь европейской интеграции отодвигается, это сразу приводит к мобилизации консервативной части общества. Она как бы просыпается, да, она чувствует себя, во-первых, появляются политики, которые на этом поле работают, которые говорят, ну что это европейская интеграция, куда она, давайте лучше вот займемся текущими проблемами и будем решать их прагматично, а не ориентироваться вот на этот манок. И начинается такая консервативная мобилизация, признаки которой заметны и в Молдове. И здесь важно, что, конечно, в Молдове мы видим, что Кремль целенаправленные усилия прикладывает к тому, чтобы эта консервативная мобилизация состоялась, чтобы она была сильнее, но не кремлевские компании влияния определяют здесь повестку, они не главные, да? Они должны лечь на некоторую подготовленную почву. А подготовленность почвы заключается в том, что европейская интеграция как цель, как идеал, как свет в конце туннеля, она тускнеет и перестает быть такой значимой для людей, и возникает совсем другой расклад. И мы вот как бы про эту коллизию. А коллизия заключается в чем? Вот как мы сделали материал на Рераш, обзор, который вчера вышел, и как бы суть коллизии в том, что в первый год после начала вторжения, когда Россия явно терпела неудачу, мы видели, что ее Запад был консолидирован в поддержке Украины, мы видели, что влияние России на постсоветском пространстве быстро убывало, что страны дистанцировались, даже те страны, которые, как казалось бы, традиционно были даже достаточно близки с Россией, как Казахстан, их руководство дистанцировалось от Путина и от Кремля, публично все время эту дистанцию подчеркивала. Сейчас мы видим обратный процесс в течение последнего года, что влияние России восстанавливает влияние на постсоветском пространстве, и причина в том, что влияние Европы, вера в то, что Европа обладает мощью и определенными рычагами для того, чтобы добиваться своих целей, она угасает. Вот такова ситуация.
Это все уже звучит как немножечко победа Путина.
Ну, нет.
Ну, так чуть-чуть. Хорошо, мы поговорили про план победы Зеленского. Мы поняли, что у Запада как бы пока что нет никакого плана. Наверное, какой-то план есть у Путина. По крайней мере, если мы посмотрим на опросы общественного мнения в России, мы видим, что то, что становится так наиболее видным из этих опросов, что, в общем-то, россияне не хотят поражения. Да? Россияне, видимо, так или иначе, в каком-то качестве хотят победы.
Да, это важная часть для нашего другого материала, обзора социологических данных, которые вот осенью появились. И как здесь как бы вот к реплике, что победа Путина. И в том-то и дело, что никакой победы Путина не просматривается. И мы говорили о том, что с военной точки зрения его возможности очень ограничены. И вот это наступление мощнейшим очень мало что дало. И он теперь выписывает каких-то корейских солдат, чтобы поддержать фронт. И как бы объективных факторов победы Путина становится меньше. Но субъективный фактор в виде ослабления Европы, он является сегодня важнейшим балансирующим элементом в этом уравнении. То есть парадоксальным образом Путин год назад выглядел сильнее, чем сейчас, наверное, да. Но Европа сегодня выглядит слабее, чем... То есть они ослабевают оба, и поэтому это не так очевидно. Да, Европа находится в вот таком совершеннейшем раздрае чувств, в котором она с начала войны еще не находилась. И поэтому то, что объективно ситуация складывается так, что победа Путина отдаляется от него, это не ощущается как его поражение, потому что другая сторона тоже ослабевает. Так вот, если возвращаться к российским опросам, то здесь тоже я должен немножко поправить. Как, то, что россияне не хотят поражения, это не совсем то же самое, что хотеть победы. Как бы смысл этого обзора, который вот мы опубликовали по этому поводу, по поводу социологии, он заключается в том, что вообще там полтора года после начала войны все спорили, там больше россиян поддерживают, меньше россиян поддерживают. Здесь речь идет о том, как они поддерживают и что стоит за этой поддержкой. И здесь как бы, да, мы видим, что есть некоторое большинство, которое скорее лояльно войне, чем ее поддерживает. В чем опора этой лояльности? Вот одна из явных опор – это нежелание не только фактического политического, но и даже символического поражения России в этой войне. И оно, это нежелание, оно как бы является таким стабилизатором лояльности. Как бы россияне не могут перейти на точку зрения многих там в Европе и в Украине или российских оппозиционеров, уехавших, что вот как бы пускай это все кончится поражением России. Это не вариант для массового сознания, для такого медианного избирателя. Это не вариант. Но что второе, что интересно и что важно в этих опросах, и что выявляет наш обзор, это то, что люди, с одной стороны, очень достаточно лояльны Путину, и, ну, по крайней мере, те, кто участвует в опросах, да, большинство из них лояльно Путину, это солидное большинство, но в то же время эта лояльность, она имеет тоже такой условный характер, в том смысле, что когда социологи спрашивают людей об ожиданиях, чтобы они хотели увидеть, как развитие в российской политике в какой-то событийной канве, и что они предполагают, что они увидят, мы видим, что существует очень большой гэп, что как бы россияне, потому что они хотят завершения войны как можно более скорого, они не хотят, чтобы это завершение выглядело как поражение России. И дальше они хотят некоторую повестку такой, можно сказать, нормализации, да, вот, ну, чтобы какая-то нормальность возникла в жизни, которая была когда-то раньше, и чтобы к ней вернуться, к этой нормальности, они бы хотели, но они понимают, что этого не будет, потому что Путин имеет другую повестку. И вот этот вот гэп между повесткой обывателя и повесткой Путина, он довольно значительный. Причем там это основано на опросе проекта «Хроники» и «Extreme Scan». Проект «Extreme Scan», и там они задавали вопрос, как вы считаете, может ли Путин ошибаться или это маловероятно. И вот те, кто говорят, что Путин, что мало вероятно, да, что Путин может ошибаться, у них, если посчитать разрыв, гэп между тем, что они хотели бы видеть в политике, и тем, что они ожидают от Путина, то там 30 пунктов разрыв между, вот, там, скажем, 85% хотели бы, чтобы там, не знаю, кончилась война, а в то, что она кончится, верит 50. Да? И вот этот разрыв, он составляет в среднем по там, 7 или 8 вопросам 30 пунктов, но даже больше 30 пунктов, но даже у тех, кто говорит, что Путин никогда не ошибается, у них тоже примерно 13 пунктов разрыв с, между их ожиданиями и теми, чего, тем, что они живут, ждут от Путина. И, наконец, интересный еще один такой нюанс этого опроса, этих опросов и этой картинки заключается в том, что, во-первых, выросло число тех, кто считает, что надо тратить деньги на оборону. И это любопытный эффект, при том, что люди хотят окончания войны. Это не провоенная позиция. Но в то же время они считают, что нужно тратить деньги на оборону, потому что вся эта история, вся эта война и ее такие явные неудачи и пропаганда того, что мы находимся в состоянии войны с НАТО, и вот это нежелание поражения России, о котором я говорил, которое существует как очень такой важный, как бы подсознательный фактор. Все это ощущение создало у людей ощущение такой незащищенности. Да? Ну, оказывается, у нас армии нету, ее набирают прямо на ходу, хватают всех на улице, как бы ничего нету, да, вооружения плохие, мы не можем справиться с Украиной, говорим, что мы будем воевать с НАТО. Ощущение незащищенности страны, ее уязвимости, оно выросло. И причем оно, то есть эти оборонные расходы, они носят не экспансионистский характер, они защитный такой характер носят. Да, и в некотором смысле люди надеются, что это повышение расходов на оборону, оно избавит, например, там, от следующих волн мобилизации. Так или иначе, тренд такой, и за ним стоит этот страх поражения. Страх поражения, он заставляет граждан говорить о том, что надо увеличить расходы на оборону. И второй парадоксальный эффект, который мы видим вот, в этих настроениях осени нынешнего года, это то, что там в вопросе спрашивали, как вы считаете, какой там на переговорах с Украиной, как бы где можно пойти на уступку, а где как бы не стоит. Вот. И там что лучше, отдать территории ради мира или разрешить Украине вступление в НАТО? Так вот, большинство, 45%, ну, такой большой, как бы 45% говорят, что главное, чтобы Украина не вступила в НАТО. И только примерно там 25% говорят, что надо сохранить территории. То есть присоединенные территории. То есть присоединенные территории не так важны, а важно, чтобы Украина не вступила в НАТО. Это, в некотором смысле, парадоксальная история, потому что, ну, как бы у Путина есть такая обсессия по поводу территории. Вот, наши теперь территории, мы никогда никому их не отдадим. А оказывается, что, в общем, они не так важны, как чувство безопасности, которое, значит, уязвлено вот в перспективе вступления Украины в НАТО. В этом смысле парадоксальным образом, как бы действительно, мнения российского большинства и украинского, они здесь противоположны. И все это строится вокруг вот этого ощущения небезопасности и страха поражения, который мы видим у российского обывателя. Но, тем не менее, Украина должна вступить в НАТО или стать членом какого-то другого защищающего ее альянса. Это, кстати, важная вещь, что все держатся за это НАТО, и это одна история. Но суть не в том, чтобы Украина немедленно оказалась в НАТО, а в том, чтобы она была включена со стороны НАТО и Европы, она была включена в некоторое кольцо безопасности европейской. И интегрировалась бы в это кольцо шаг за шагом, получала больше гарантии в поставках вооружения, в такой помощи, в сякой помощи и в помощи, может быть, даже в людской силе в каких-то определенных ситуациях. И вот эти бенчмарки, пороги, что будет предоставлено Украине в случае таком-то и в случае таком-то, они должны быть определены заранее, они должны повышаться, и это должна быть некоторая стратегия, которая обеспечивается некоторым альянсом, Да, это не обязательно, и это не будет вот там через месяц принимают Украину в НАТО. Это довольно нереалистичный сценарий. А сценарий реального включения ее в систему международной безопасности европейской, это реалистичный сценарий.
Хотелось, чтобы было так. Кирилл, вернусь на шаг назад к опросам общественного мнения. Правильно я понимаю, что, в принципе, вот этот концепт осажденной крепости, он сработал, да? Люди чувствуют себя вот в этой осажденной крепости. И даже глядя в будущее, в котором они надеются, Россия не проиграет войну, они надеются на нормализацию, но тоже внутри этой осажденной крепости. То есть
Нет,
осажденная крепость никуда не денется.
я бы так не сказал. Я бы не сказал, что люди чувствуют себя внутри осажденной крепости и хотели бы в ней жить. Это некоторый, вообще осажденная крепость, некоторый такой метафорический конструкт. И как бы, ну да, вот он есть такое и есть. Мы иногда его видим, а иногда не видим. Я как раз в том, что в опросах и в той картине, которая дает опросы, вижу немножко другое. Во-первых, люди хотели бы, как бы, да, например, на 10 процентных пунктов до 2/3 людей выросло число тех, кто хотел бы отмены санкций, кто видит в этом важную... Да, 65% говорят, отмена... Что бы вы хотели видеть в следующем году? Отмену санкций. 65% – это большой процент. 50% говорят нормализацию отношений с Западом. И это входит в понятие нормализации. Это не ощущение осажденной крепости. Это нормализация, именно возвращение, наоборот, к нормальности. А при этом у них есть ощущение, что вся эта история показала, что Россия, в принципе, не защищена, у нее нет нормальной армии. И что здесь надо что-то делать, это надо нормализовать, это как бы это, здесь, и что Россия, в принципе, как бы и поражение России в такой войне с Украиной, оно возможно. Это людям тоже кажется ненормальным. Они привыкли себя чувствовать гораздо более могущественными, чем они сейчас увидели. В этом смысле то, что они хотят повысить, именно моя мысль в том, я могу ошибаться, но мое видение, моя мысль в том, что люди хотят повысить деньги на оборону, это не потому, что их сознание милитаризовано. Это потому, что они столкнулись с ощущением, что у страны очень плохо с армией. И очень плохо с возможностью защитить себя. А с другой стороны, параллельно, они хотят, чтобы все немножко вернулось в нормальное такое довоенное русло. И не было бы всех этих экстремальностей, не было бы санкций, не было бы такого разрыва с Западом. Они хотели бы как бы восстановить с Западом какую-то... Здесь на днях был также обзор, был опрос, ФОМ вышел, где у людей спрашивают, как там должны строиться взаимоотношения России с Западом. И там есть, ну там как во взаимодействии с другими странами, в частности с странами Запада, значит, как... И там есть три позиции, что когда людей спрашивают, как вы считаете, должно быть больше иностранных фильмов, музыки и культуры как бы у нас, или мы должны в основном там ориентироваться на свою культуру, музыку, фильмы. И, значит, большинство опрошенных говорит, что надо ориентироваться на свою больше, а не на западную. Когда спрашивают про политические институты, надо ли нам институты как вот на Западе или как какие-то свои, а тоже как свои, не надо западных. И третий вопрос, нужно ли нам в экономике как можно больше взаимодействовать с другими странами, в частности с Западом, или опираться на свои силы. И тут люди говорят, нет, надо больше взаимодействовать с другими странами, в частности с Западом. Это такой нормальный девелопменталистский антивестернизм, когда мы думаем, что ну, политические институты нам, ну, у них там работает, у нас не будет работать, нам там надо по-своему, нам что-то вообще как бы, это не образец для нас. Культура тоже мы должны какую-то там свою поддерживать, потому что, значит, чтобы совсем не раствориться. А экономика нет, мы должны взаимодействовать, другого пути нет. Это и так действуют страны, которые там в чем-то могут в политическом отношении, в культурном отношении очень большие предъявлять претензии к Западу, но при этом они понимают, что экономически они могут развиваться только если они в очень тесном взаимодействии. И это примерно с Западом. И это примерно то, что думает и российский обыватель. В то время как Путин находится в другой точке. Он разорвал отношения, он говорит, что мы там сами с усами, мы сейчас сами все сделаем, мы там Китай нам поможет. И это экстремальная позиция, это как бы позиция такая, что мы находимся с Западом в состоянии войны, и у нас должны быть разорваны все связи с ними. Это позиция Северной Кореи, позиция Ирана, позиция России. Другие страны, будучи антиколониальными в своей идеологии и антизападными в политическом и культурном смысле, они ограничивают это этими сферами, понимая, что базовая, как бы, что это не война, война никому не нужна, что это некоторая competition, некоторое соревнование, некоторое там дистанцирование политическое от Запада, но это продолжающееся такое плотное экономическое взаимодействие, и которое ограничивает степень нашего антивестернизма, да, он должен быть такой умеренный и прагматичный. И это то, к чему хотел бы вернуться российский обыватель. Он не хочет стать прозападным, он не станет прозападным, он не станет думать про, не знаю, вступление в ЕС и про что-то такое, как российский либеральный оппозиционер. Нет, он вернется от такого путинского экстремистского антизападничества к такому обычному для стран с развивающимися рынками девелопменталистскому антизападничеству, умеренному. Вот, и это мы видим в вопросах.
Спасибо, Кирилл. Это действительно очень такой неожиданный взгляд, интересно. Но я все про нормализацию. Вот мы, если будем наблюдать за тем, что происходит внутри страны, если мы сейчас войну оставим за скобками, вот есть Государственная Дума, которая продолжает чем-то заниматься. И таким образом мы видим, что в последние недели на первые ряды внутренней повестки вышли какие-то, на первый взгляд, совершенно безумными кажущиеся законы про child-free, про квадроберов и прочее-прочее. И ты думаешь, что какое-то полное законодательное безумие творится просто. Да, с запретом пропаганды идеи о том, что человек может не хотеть детей и так далее. Но потом мы понимаем, что, возможно, за всем вот этим как бы внешним безумием на самом деле есть какие-то серьезные проблемы режимные. Да, в том числе, например, по демографии, в том числе по вообще вокруг этой вот проблемы деторождения. И у вас на этой неделе вышел текст в Рираше по поводу депопуляции и оккупации, о том, как, собственно, война и демография связаны, и кажется, действительно, это не просто законотворческое безумие.
Да, это текст в некоторой степени он инспирирован как бы. Ну, там мы видели какие-то новые данные, вышел там обзор Демоскопа по демографии в 2024 году, в первом полугодии, по трендам. А плюс к этому еще был инспирирован мыслью такого болгарско-австрийского политолога Ивана Крастева, очень известного, который как бы некоторые написал, у него была такая идея, что одним из факторов вот войны является такая обсессия Путина по поводу как бы сокращения населения России. И там Путин действительно в осенью 21 года говорил какую-то перед школьниками в Владивостоке речь, который говорил, что вот у нас было бы 500 000 000 человек, если бы не две войны, не распад Советского Союза, имеется в виду там гражданство, Первая мировая, Вторая мировая, и не революция, и нам нужно вот как бы приобретать людей. И действительно в этой войне мы видим, и мы тоже много об этом писали, как такую очень экзотическую как бы идею Кремля о том, что мы вот на этих оккупированных территориях мы получаем там людей, которых мы будем превращать в русских, и таким образом вот пополним наше. И мы задались вопросом, как бы, собственно говоря, а есть в этом какая-то рациональность? Вот можно, что для демографии дает оккупация? Здесь как бы есть три уровня. Во-первых, ну, собственно говоря, демографический тренд. В России понятно, что как в всяком модерном обществе, прошедшем определенные этапы модернизации, достигшем определенного уровня благополучия, у вас будет сокращаться рождаемость, расти продолжительность жизни, в результате у вас неблагоприятная демография, когда в целом население сокращается и растет его старая часть. И в России это еще усугублено еще одной проблемой таких волнообразных деформаций. Эти волнообразные деформации идут от Великой Отечественной войны, от Второй мировой войны, когда огромные были потери и очень низкая рождаемость. А потом, значит, в 50-е, в начале 50-х годов рождаемость резко пошла вверх. И образовалась такая волна с примерно 9-летним лагом, когда у нас сменяются периоды. Период высокой смертности и низкой рождаемости сменяется периодом, когда рождаемость поднимается, потому что более многочисленное поколение пришло, а смертность сокращается, потому что менее многочисленное поколение подошло к своему финалу, к своему времени дожития. И вот в начале, например, 2000-х годов у нас был большой разрыв, то есть население России в 2000-е годы сокращалось, потому что была высокая смертность и низкая рождаемость. В 2010-е годы мы вошли в цикл, когда выросла рождаемость, а смертность снизилась, и естественный баланс населения был практически нулевым. А где-то с 2017 года мы вступили в новый период, с 2017-2018 года мы вступили в новый период сокращения рождаемости и роста смертности. И поэтому население России опять сокращается довольно большими темпами. Обычный балансирующий фактор, который балансирует естественный убыль населения, это миграционный прирост. И как бы миграционный прирост играл важную роль как в стабилизации неблагоприятного демографического тренда, неплохой волны в 2000-е годы, так и в улучшении баланса в 2010-е. Поэтому в 2010-е население России увеличивалось до 2017 года, с 2012 по 2017, по-моему, год. У нас был прирост за счет миграции при нулевом естественном балансе. А сейчас опять началось сокращение естественной убыли населения. Так вот, а с миграцией происходило примерно следующее. В конце 90-х годов миграционный прирост, по данным Росстата, был на уровне в среднем 470 тысяч человек в год. В 2000-е годы он сократился до 300 тысяч человек в год. Но в этом случае он довольно важную играл стабилизирующую роль, потому что все-таки он был не такой маленький, и это помогало как преодолеть вот эту вот демографическую яму 2000-х. В 2010-е он начал сокращаться, он сократился до 200, сначала 60 тысяч человек в год миграционный прирост, а вот в последние там 5-6 лет до 180 тысяч человек в год. Причем последние 3 года он совсем упал, и вот в 2024 году ожидается миграционный прирост на уровне 100 тысяч человек в год, что в 3 раза меньше, чем в 2000-е годы, и почти в 5 раз меньше, чем в конце 90-х. И это на фоне неблагоприятной новой волны, этой низкой волны демографической, это совсем плохо. И это грозит быстрым сокращением населения России, там на уровне 500-600 тысяч человек в год, если я не ошибаюсь, ну, примерно так. Как бы в середине 2000-х годов, тут надо сказать, что вот по оценке демографов, программа материнского капитала тоже сыграла важную роль, что благодаря ей, вот Ракша так считает, что мы можем говорить о том, что в 2010-е годы родилось около 2,5 миллионов младенцев благодаря этой программе. То есть рождаемость была бы на 2,5 миллиона человек в течение 10 лет ниже, чем... Но при этом материнский капитал, там, эта программа, она, как считается, сейчас исчерпала себя. В начале 2020-х годов она исчерпала себя и сейчас не дает эффекта. Что как бы альтернатива оккупации состоит в том, что в 2014 году Россия присоединила Крым, а сейчас она захватила, значит, эти самые территории, еще 4, то есть как бы часть территории 4 областей Украины, которая объявила своими, и население которых она превращает в русских и дает им российские паспорта. Как в Крым, это 2 миллиона 400 тысяч человек, которых Россия как бы превратила в российских граждан и включила. Сколько на этих самых оккупированных территориях проживает, никто не знает, но МВД в конце, российское МВД в конце 23-го года считало, что по итогам 23-го года она выдаст 3 миллиона 200 тысяч этих самых паспортов русских. Значит, да, а когда были выборы президента, то ЦИК нарисовал цифру 4,5 миллиона избирателей, как бы он включил в свои списки, которые якобы проживают на этих территориях. ЦИК, наверное, врал безбожно, и, очевидно, там 3,5 миллиона, может быть, чуть побольше, это вот то население, которое там есть. В общем, как бы, грубо говоря, 6 миллионов человек Россия получила вот от этих 11 лет войны с Украиной и оккупации этих 6 миллионов человек. Это, в принципе, как бы имея в виду тренды убыли населения, которые мы имеем сегодня, это примерно там за 8-10 лет это все аннулируется, потому что высокая убыль населения. Более того, если бы... Да, еще что важно сказать, что там мы опираемся на исследование, вышкинское исследование демографическое про рождаемость. В 23-м году были проведены опросы у людей, как бы у которых были планы рождения детей, и выяснилось, что 30% из тех, кто планировал ребенка, в 2022-2023 году приняли решение либо отложить рождение, либо отказаться от него. Причем почти каждый второй указывал, 45% указали в качестве фактора, который его привел к этому решению, это неблагоприятная обстановка. И еще там 30 указали, там можно было несколько факторов привести, 30 указали непосредственно войну в качестве фактора. То есть мы видим, что на фоне того, что в принципе сейчас неблагоприятный тренд низкой рождаемости, это цикл низкой рождаемости, в котором мы находимся. Еще плюс к этому у нас перестала работать программа материнского капитала, она не дает эффекта повышения рождаемости, и война ведет к снижению рождаемости, также становится фактором отказа от рождения ребенка. При этом российские власти развернули какую-то совершенно идиотическую и оголтелую борьбу с трудовыми мигрантами, и что ведет, естественно, к сокращению притока миграционного прироста, и поэтому он стремительно сокращается такие. Как бы, понимаете, какой баланс? Вот 6 миллионов, да, приобрела Россия, при этом миллион она потеряла уехавшими и убитыми, примерно миллион, мы считаем, уже 5 миллионов. Ну, что такое 5 миллионов? Если бы, посчитали мы, миграционный прирост остался на уровне конца 90-х годов 450 тысяч человек в год миграционного прироста, то Россия бы приобрела за эти там 23-24 года на 5,4 миллиона жителей. То есть как бы больше, чем с оккупацией. И при этом мы не имели бы еще негативных эффектов в снижении рождаемости, в эмиграции, в убитых, еще 1 миллион. То есть это было бы 6,4 миллиона плюс, если бы просто сохранили миграционную динамику вот на том высоком уровне. Это, в общем, как бы, ну, это такие альфа и омега. Никто иначе не действует. Соединенные Штаты имели в 90-м году население, по-моему, 248, мне кажется, сейчас я гляну даже, 248 миллионов человек. Сейчас, одну секундочку. И они прибавляли, сначала это было примерно 1.5%, сначала это было примерно 1.5%, потом 1% в год прибавка. В общем, как бы население Соединенных Штатов выросло за эти 35 лет на 45%. На 40%. И ничего. И это то, что ну, как бы такая разумная политика. Это то, что могла бы делать Россия, потому что Россия находится на 184-м месте или на 183-м месте из 193 стран по показателю плотности населения. Одна из самых низких в мире плотности населения. 8,5 человек на квадратный километр. И, в принципе, вот, как бы, да, миграция – это тот ресурс, с помощью которого вы можете превращать эту территорию, которая сейчас не культивирована, не населена экономически, вы ее можете превращать в экономический ресурс, в экономический капитал. И наоборот, да, стратегия, которую мы сейчас имеем, населяя эту землю людьми, эти территории людьми, вы превращаете ее в экономический капитал, который они, люди на этой земле живут, возделывают ее, строят фабрики, работают на них и так далее. И наоборот, как бы стратегия, которую имеем мы, это стратегия, что мы сейчас захватим земли, которая нам не нужна, которая разбомблена и убита. На ней осталось население, причем все наиболее мобильные группы, мобильные, с высоким человеческим капиталом оттуда выехали, и там перекос в пожилое население очень большой. Мы все это получаем, и вот, значит, с этим сидим, и просто это приводит к ухудшению. Да, у нас есть неблагоприятный демографический тренд. Дальше мы можем его отклонение в ту или иную сторону как-то с ними работать. Мы работаем так, что у нас и рождаемость, и миграционный приток понижаются, и в результате в течение там примерно 10 лет то, что было получено за счет оккупации, если это будет сохранено, оно с точки зрения количественной будет уже совершенно нивелировано, и никакого прибытка не будет. В чем разница, как бы, да, ведь, как, то есть мы понимаем, что вот обсессия, продолжая, возвращаясь к мысли Крастева, обсессия Путина заключается в том, что он хочет увеличить население России не за счет миграционного притока. И вот эта вот фантазия, да, как бы славянского, увеличение славянского населения России, она, видимо, и работает здесь, да. То есть мы будем отказываться от миграционного притока, а будем захватывать с помощью войн территории, на которых живут русские, и присоединять их, и таким образом двигаться, как бы преодолевать демографические проблемы. Это вот такая путинская демографическая антиутопия. Она вот состоит примерно в этом, видимо.
Кирилл, спасибо большое. Фантазии – это прекрасно, но все-таки хочется верить, что, может быть, не все они путинские воплотятся в жизнь. Спасибо большое. До встречи в следующую пятницу. Уважаемые зрители, не забывайте на нас подписываться. Телеграм-канал Рираши, телеграм-канал «Страна и мир». Ставьте лайки, комментарии. Спасибо, что вы с нами.
Да, спасибо большое. Хороших вам выходных. Пожалуйста, подписывайтесь, помогайте нам материально. Не обязательно мало, как немножко, как Вера призвала, можно немножко, как вам удобно. И в хороших выходных до следующей недели. Надеюсь, там будут какие-нибудь не супер мрачные новости.